Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России. Повтор программы 2007 года. Повод для круглого стола – московская выставка и семинар преподавателей, которые были посвящены праведнику мира Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, спасавшему евреев во время Второй мировой войны. Участвует правозащитник Юрий Самодуров, на тот момент директор Сахаровского центра. Историк Игорь Долуцкий, главный редактор детского издательства «Самокат» Ирина Балахонова, Всеволод Луховицкий, преподаватель школы-интерната «Интеллектуал» Александра Поливанова, координатор проекта «В дальнейшем», сотрудница общества «Мемориал», признанного иноагентом, священник Яков Кротов, на тот момент ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
У меня первый вопрос. Вы можете вспомнить возраст и обстоятельства, в которых вы впервые услышали о Холокосте? Об уничтожении евреев во Второй мировой войне, и вот в тот момент, когда вы об этом услышали, называлось ли это словом «Холокост»? Яков Кротов.
Я могу вычислить, что это было году в 73-м, и было мне лет 16. Наверное, да, вот где-то вместе с диссидентами.
Всеволод Луховицкий.
У меня это гораздо раньше. Я думаю, что где-то лет 8, то есть, соответственно, год там 64-й, 65-й, 66-й. Но это были рассказы родителей просто о родственниках погибших там в Минском гетто, допустим, и так далее. Это не называлось, конечно, Холокост. Это называлось уничтожение евреев во время Второй мировой войны. И это было очень четко связано, между прочим, с послевоенными событиями, потому что родители сразу же рассказывали мне и о деле врачей и так далее. Это было для меня, ребенка, это было одно связано с другим.
Всеволод Луховицкий, Юрий Самодуров.
То, что сказал Всеволод, мне напомнило, на самом деле, что у меня вот одна бабушка, папина мама, Елена Львовна Слёсберг, врач, она была главным врачом детской больницы. И врач была замечательной, там, знаменитой и так далее, но я помню такие домашние рассказы и ее рассказы о том, как была ситуация с ребенком, с одним, когда ее в больнице обвинила русская мама, вот больного ребенка, что вы хотели там моего сына отравить. Вот это во время вот этого психоза, видимо, в 52-м году. И я помню, какой это рассказ был, этот ужас, этого переживания. Потом ребенка удалось спасти, и как эта мама приходила и извинялась. Но это все-таки не война и не уничтожение, а просто некое вот отношение. Яркий пример. А такие яркие впечатления, вот, ну, то, что можно назвать картинкой, это, наверное, вот знаменитый фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Вот знаменитые кадры, наверное, все-таки это из этого фильма, когда по Варшаве ведут колонну евреев с поднятыми вверх руками. Вот это ужасно было.
Юрий Самодуров, Ирина Балахонова, пожалуйста.
Я не помню, к сожалению, название фильма, с которым у меня связано это воспоминание. Ну, в таких моих каких-то детских воспоминаниях это выглядит как некий фильм, который шел поздно вечером. Меня обычно не оставляли смотреть эти фильмы. Тут мама мне позволила это посмотреть. И я помню, что это был фильм про девочку, которая где-то ходила все время со своим медвежонком. Ее таскали, я помню, девочку и руины. Вот взрывы, девочку, руины. Мне почему-то кажется, что мое первое воспоминание, связанное с Холокостом и связанное с концлагерями, почему-то связано с этим фильмом. Потом у меня есть такое ощущение, что в школе, где-то в классе, я была, наверное, в шестом, наверное, это где-то был 77-й год или 78-й, по-моему, мы ходили в музей, где мы видели уже конкретно фотографии из концентрационных лагерей и фотографии ужасные, которые, в общем, наверное, детям сложно видеть, когда сейчас об этом говорят, можно ли детям это показывать или нет. Мы как раз это видели детьми.
Ирина Балахонова, Александра Поливанова, пожалуйста.
Первая моя как-то встреча с этим эпизодом в истории, это было, когда я прочла дневник Анны Франк, и мне кажется, мне было лет 10, 11, 12. А про концлагеря я слышала от родителей и в школе тоже на урок истории, собственно.
Александра Поливанова. Игорь Долуцкий, пожалуйста.
Ну, здесь все какие-то продвинутые. Я услышал точнее, нашел материал о Холокосте, хотя термин пришел гораздо позднее, на втором курсе университета, где я учился примерно в 1972 году, вот до того, как меня выгнали. Но я как-то не воспринимал это как трагедию только евреев. Мне казалось, что это более такая общая трагедия человечества. Вот. А Холокост пришел позднее, термин пришел. После того, как я уже во второй раз учился в университете после армии, это в конец 70-х годов.
Спасибо Игорю Долуцкому. Юрий Самодуров хотел
тоже добавить. Вот вдруг вспомнил, как я гонялся куда-то там на улицу Горького в какой-то книжный магазин, вот когда вышла в годы перестройки «Черная книга». Трудно было купить, это надо было вот ухватить, вот от кого-то я услышал. Да, это уже перестройка. То есть это вот на самом деле материала свободного не было. И важное на самом деле вот впечатление. В 90-91 году мы готовили первый международный конгресс памяти Сахаровой. Наш оргкомитет, он размещался в редакции «Огонька». Там вот была одна комната, в ней сидел вот Костя Смирнов, Михаил Зараев. И я помню, как вот Михаил Зараев много раз со мной говорил, что он пишет книгу о восстании в Варшавском гетто. И вот лет через 10 он эту книгу мне подарил. Это была первая книга, которую я прочел о восстании в Варшавском гетто. Ну и, конечно, вот дневник Анны Франк, когда вышел, сейчас уже, вот, по-моему, даже 3 издания, но тоже это было вот событие, за которым там гонялся, прочесть, схватить и так далее.
Спасибо Юрию Самодурову. Я вот помню, что само понятие «Холокост» ко мне пришло, наверное, только когда мне было чуть-чуть за 20, и то благодаря моим друзьям-историкам. И такое место, где расстреливали евреев в моем родном городе Воронеж, мне просто показали мои товарищи, потому что никакой официальной информации об этом не было в советские времена. Я вообще полагаю, что тема эта освещается она довольно плохо. И в школе, и средствами массовой информации. Вот вы сейчас провели семинар в центре Сахарова о том, как рассказывать детям и подросткам о Холокосте.
Учителя пытались провести открытый урок. И вот Тамара Эдельман, учитель одной из московских школ, дочка знаменитого историка Натана Эдельмана, она показала, казалось бы, очень простой способ представления, а что происходило. При этом сказала, что честно, что она не сама придумала, а это из музея Анны Франк. Просто она показывала слайды на экране, и, кажется, это было выписки из дневника немецкого мальчика, который жил в Берлине. Там просто фиксировались записи. Вот, ну допустим, какой-нибудь там 5 марта 1932 года. Вышло распоряжение правительства, что евреям запрещается заниматься медицинской практикой. 1933 год, 18 марта, даты условные. Вышел приказ, что школьникам запрещается ездить на автобусе в школе, еврейским школьникам, если до школы расстояние меньше 5 километров. Какое-то очередное там апреля, вот просто по датам идет. Вышел приказ, что запрещается у себя хранить радиоприемники. Какое-то марта еще там. Вышел приказ, что взрослым еврейской национальности запрещается ездить на работу в общественном транспорте, если расстояние до работы меньше 7 километров. И вот такой набор записей, вот ощущение какого-то бреда, и мой единственный вопрос был, это началось в 1932 году, и так до 1942, и так 1943, а там выходит окончательное решение об уничтожении. А они все живут в Германии, все живут и живут, они вот граждане еврейской национальности, все живут и живут. И мой просто возмущенный вопрос, что же они ждали, что же они не уехали все оттуда? Ну, вопрос довольно глупый, просто я вот не историк, и она просто сказала, ну, некуда было уезжать, их не принимали. И второй, это был учитель из Норвегии, такой энергичный молодой дядя, вот он занимается преподаванием этой темы около 7 лет. Он просто показал на экране одну, он работает с фотографиями. Вот одна фотография на экране себе, представьте. Группа людей на переднем плане. Женщины там по-разному одетые, в основном, как-то сказать, тепло, но очень как-то вот странно. На одной много одежды, на другой мало. Дети на переднем плане, на заднем плане какие-то сосны, лес, не очень различимо, кажется, мужские фигуры какие-то. Вроде бы солдаты. Вот анализ фотографии. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто здесь изображен? Не замечаете ничего странного? Вот странно то, что нет молодых женщин. Либо женщины совсем пожилые, либо дети, и нет мужчин. Вот, да? Да. А не замечаете ничего странного в том, как они одеты? А как они одеты? Потом смотришь так внимательно. Да, странно. Одна совсем легко, а на другой так очень много надета. А почему бы это? Ну, наверное, Может быть, как-то им заставили в дорогу как-то быстро собраться. И вот так несколько примеров. А вот на переднем плане там стояла девочка. Рядом с ней там еще двое мальчишек. Мальчишки какие-то такие немножко испуганные, а девчонка вот, ну, стоит обычно и так на тебя смотрит. И ручки так вот перед собой. И конец дальше такой, что это люди перед входом в Освенцим. Через 3 часа их всех убьют.
Юрий Самодуров, я хочу обратиться к Ирине Балахоновой. Ир, вот у вас детское издательство. Да. Насколько я понимаю, довольно успешное. А зачем вам понадобилось издавать книгу о Валенберге?
Когда нас спрашивают, зачем мы делаем эти книги, и вообще, почему мы выбираем те книги, которые мы делаем, мы честно отвечаем, мы вообще делаем книги для своих детей, а потом их тиражируем. Я думаю, что мой ребенок про Холокост, я боюсь соврать, но я думаю, что лет в 7 он уже понимал, что это такое. Приблизительно в том объеме, в каком 7-летний ребенок может это понимать, я знал слово «Холокост». Нужно, чтобы дети знали, как же дальше жить, если не понимать, не говорить детям о таких вещах. Как можно пройти мимо того факта, что идет выставка Валенберга впервые в Москве, где есть возможность российским детям пойти посмотреть, кто такой был Валенберг, что происходило, и на примере этого человека с позитивной точки зрения, не с точки зрения вот какой ужас. Кстати говоря, это один из хороших ходов, потому что все время, когда я была маленькая, нам говорили, смотрите, ужас какой. А здесь говорили, смотрите, а есть вот человек, который восстал против этого ужаса. И не сказать об этом человеке, не ухватиться за эту оказию, за возможность сделать такую книжку для издателя, мне кажется, детского издателя, но это грубо профессиональная ошибка. Если продолжать разговор о том, как говорить с детьми о Холокосте и как вообще говорить о каких-то очень серьезных исторических событиях, мне кажется, что ребенку понятнее всего, когда речь идет о каком-то конкретном человеке. Я бы хотела, чтобы книги о разных сложных исторических периодах, но и о Холокосте, может быть, прежде всего, выходили бы.
Спасибо, Ирине Балахоновой. У меня вот вопрос сейчас, видимо, к Всеволоду Луховицкому. Как в современной школе рассказывается о Холокосте? И рассказывается ли вообще?
Вопрос такой, а зачем рассказывать о Холокосте? Здесь говорилось пока, как рассказывать. Очень важный вопрос, но методики могут быть самые любые. А вопрос, зачем? Мне представляется, что это может быть 2 совершенно разных вопроса. Первое. При изучении истории 20 века в рамках истории и мировой, и российской давать детям информацию о том, что такой факт был. Это вот трагедия была. Второй ответ. Для меня гораздо более интересный. А говорить о Холокосте для того, чтобы рассказывать и показывать детям, и дети прочувствовали на модели Холокоста, на примере Холокоста и шире на примере антисемитизма вообще, что такое любая дискриминация, что такое тоталитаризм. В связи с этим, вот я все время, когда рассказывала Тамара Эдельман, я все время ждал, когда она скажет, что после обсуждения вот вопроса о том, как постепенно в Германии вводились антиеврейские законы, она скажет, а потом был финал. У меня один мальчик спросил, например, а как вы, Тамара Натановна, относитесь к принятым недавно законам о том, чтобы на рынке не торговали не граждане России? Вот для меня урок, на котором дети не сделали такого вывода, по-моему, урок немножко пропавший. У меня есть некоторый опыт преподавания темы антисемитизма, вообще шире дискриминации. Я могу сказать, мы делали ролевые игры, где детей ставили в ситуации средневековых евреев. И они думали, как им жить в средние века. Дети не знали, что это евреи. Так же, как и с учителями мы проводим такие семинары, они не знают, что это евреи. Они ведут себя, они действуют, они обсуждают что-то. После этого они делают какие-то выводы, начинают думать, а к чему это мы с вами тут такое играли? Вот тут додумывается, оказывается, это евреи. То есть Холокост – некая идеальная, к сожалению, вот такая же страшная, но идеальная модель. И, конечно, вопрос о праведниках. И не только Валенберг, а как раз-таки гораздо интереснее находить, как это находят ребята по мемориальскому конкурсу «Живой истории», каких-то совершенно неизвестных бабушек и дедушек там на юге, где-то на Украине, там в Сибири, там приехавших откуда-то. Что вот была бабка, она вот скрыла во время войны, там просто на два дня скрыла еврейскую девочку. Тут не надо каких-то высоких очень слов. Главное, чтобы обязательно, чтобы у детей был выход потом, что вот рядом со мной учатся ребята, приехавшие там беженцы, так вот я не допущу, чтобы над ними издевались. Вот если бы такое получилось, тогда имеет смысл говорить о Холокосте.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России. Архив 2007 года.
Яков Горюц, ну ваш комментарий к тому, что вы услышали.
Преподавать Холокост в школе нельзя. У нас сегодня уже многие школьники про Холокост слыхали. За последние 10 лет кое-что предпринималось. В результате по весне на каком-то футбольном матче вот эти вот выпускники школ, знающие про Холокост, выкинули плакат израильской команде «Счастливого Холокоста». Значит, если нравственные устои плохие, преподавание Холокоста может иметь обратный эффект. Человек будет слушать про то, о чем говорил Юрий Вадимович, что вот такого-то числа запрещено то-то, и он будет думать или даже и говорить. И правильно сделали, и у нас надо точно так же. Значит, одно дело преподавать Холокост в Швеции, где некоторые понятия уже вошли в плоть и кровь, а другое дело в России, где в кровь и плоть входят понятия совсем другого рода. Действительно, вот я согласен с Луховицким, потому что в средней московской школе стоит проблема таджика, проблема армянина, азербайджанца, чеченца тоже, по-моему, уже не стоит, они попрятались. И поэтому надо трижды подумать, стоит ли вот так ставить вопрос, преподавать Холокост, может быть, как-то по-другому. И второй момент. Валенберг привлекателен для подростка, ну и для взрослого тоже, но для подростка, потому что Валенберг – это своеобразный Д'Артаньян Холокоста. Но вы понимаете, в школе, если человека начнут учить быть Д'Артаньяном, мы воспитаем тряпку, мне кажется. Но это не дело школы. Мне кажется, это должно оставаться за пределами школьного пространства. В семье, там, где-то еще, но за пределами.
Это Яков Кротов. Всю первую часть я вспоминала такую книгу, которая, на первый взгляд, к истории Холокоста не имеет отношения. Это биография, как бы мы сейчас сказали, гламурного фотографа, фотографа моды Хельмута Ньютона. Он становился фотографом в начале 30-х годов в Берлине. И треть этой биографии представляет собой описание нацистского Берлина до его эмиграции в конце 30-х годов в Австралию. Его родители погибли в концлагере. Ни одним из русских рецензентов эта биография не была так прочитана. Она читалась исключительно с точки зрения того, что это биография успешного человека из мира гламура. Я сейчас хотела бы очень послушать Игоря Даутского.
Да, это очень сложно в школе преподавать. Я наперекор государству считаю, что надо преподавать. Это первое. Второе. Но проблема в том, действительно, что мы живем в стране, пронизанной ксенофобией и частично антисемитизмом. Если там считают, что Россия для русских – это достойный лозунг примерно 10%, то еще примерно половина не видят в этом никакого фашизма. Так что мы живем в стране, в которой, если и не фашизм, то национал-социализм уже победил полностью и окончательно. Во главе этого победившего режима стоит чекист, то есть человек, который с гордостью носит звание, эквивалентное в Германии гестаповцу. Если мы будем забывать это, абстрагироваться от этого, то мы не поймем, почему ни в одном из теперешних учебников нет не только слова «Холокост», но нет ничего практически о том, что уничтожали евреев. А логика, конечно, простая, потому что потом будет послевоенный антисемитизм в СССР, который тоже, как правило, в учебниках школьных не упоминается. Проблема не в том, как преподавать. Каждый учитель может решить сам. Проблема в том, что реально на это ни времени нет, ни знаний учителей нет. Вторая сторона – наша история бесчеловечна в школе. Поэтому в любом случае, если мы будем рассказывать о страданиях людей, а у нас нет страданий людей, у нас теперь новая установка, у нас процессы и торжество великой державы. Вот если мы будем рассказывать о страданиях людей, то неважно, это будет Холокост, это да, это должно быть в контексте. А цыган еще больше уничтожили пропорционально. А чеченцев, которые Сталин выселял, понимаете, это вот если вы уничтожение евреев встроите в цепочку преступления тоталитаризма, как здесь об этом говорили, то тогда это будет без проблем. Не нужен показательный открытый урок. Это должна быть кропотливая такая работа из урока в урок в течение нескольких, наверное, лет обучения в школе.
Вот это было мнение Игоря Долуцкого. Александру Поливанову давайте послушаем.
Лейтмотивом очень многих выступлений на семинаре было то, что учителю необходимо создать эмпатию ученика либо к жертвам. И, собственно, вот фотография, которую рассказал Юрий Вадимович, это действительно, что каждый ребенок в классе должен почувствовать себя, ну, просто вот узнать вот эту девочку, которая держит Божью коровку. И о том же метод, который представила Тамара Эйдельман про запреты, которые возникают месяц за месяцем. В сущности, они каждый, если бы он был единичный, в общем, в принципе, довольно безобидный. Но мне кажется, что именно в ее задачу вот входило, чтобы ребенок как бы на себе вот почувствовал бы вот этот вот указ, и как бы он оказался жертвой этого указа. Тогда уже, мне кажется, когда он прочтет, что принимается на работу там только с московской и подмосковной пропиской, он, безусловно, узнает вот этот вот самый указ, который он видел в школе на доске. Если говорить еще про случай Валенберга, вот мне кажется, очень важно говорить о Валенберге не как о какой-то мифической фигуре, чтобы он не попадал в один ряд с, не знаю, Ильей Муромцем и Гераклом, а именно говорить о нем правду, о том, что он спас, кстати, не сотни тысяч евреев, а на самом деле гораздо меньше, всего лишь несколько десятков тысяч. Мне кажется, что Валенберг в каком-то смысле, ну, такая даже удобная с методической, что ли, точки зрения фигуры, потому что он такой как бы символ, и какая это такая квинтэссенция. В каком-то смысле это такой ответ на вопрос, ну, такой глупый и тривиальный, и неправильный вопрос, вот кто хуже, Сталин или Гитлер? Потому что это ответ на то, что оба хуже. То есть таким образом можно показать, что вот как бы с одной стороны там люди доброй воли и Рауль Валенберг, а с другой стороны Сталин и Гитлер, ну, там, фашизм и коммунизм. Валенберг боролся с одним и оказался жертвой другого.
Александра Поливанова, спасибо. У меня есть только два соображения. Когда мы говорим о Валенберге, непонятно, как же говорить, что он погиб в советских лагерях. Я вот думаю, что очень многих учителей это остановит. И вторая вещь. Я вот, кстати, не вполне могу представить, как-то ребенок будет себя чувствовать жертвой, потому что я очень хорошо помню, как в моем пионерском детстве нас как-то призывали себя чувствовать в роли пионеров-героев. Это довольно травматичная история. Всеволод Лукавицкий хотел что-то сказать.
Да. Я хотел сказать, во-первых, что про 30-е годы и про концлагеря у нас разрешено говорить в ограниченном размере, но вполне можно, и ничего страшного не будет. Главное, чтобы у учителя не возникало никаких обобщающих идей. И действительно, большинство детей всегда, во все времена, ассоциируют себя с побеждающей, сильной стороной. Это очень опасно. Мы вот, например, когда проводим какие-то такие занятия, мы стараемся не с жертвой, а с свидетелем, с наблюдателем, с человеком со стороны смотрящим, чтобы он почувствовал, что вот за этого он должен заступиться. И он имеет возможность за этого заступиться.
Всеволод Луховицкий, спасибо. Юрий Самодуров, пожалуйста.
Несколько вещей, которые меня, ну вот, резануло в том, что сказал вот отец Яков, а кое с чем согласен. Вообще говоря, быть образованным человеком в любом случае неплохо. Вот чего бы это ни касалось, ну, пригодится. Поэтому эта выставка, которая у нас сейчас есть, вообще говоря, очень хороший способ стать немножко образованнее. Что касается действительно вот того, с чего вы начали, что очень многие люди действительно говорят, что «а так вам и надо», в моей жизни я был, ну, был подсудимым
по поводу выставки «Осторожная религия»,
по поводу другой выставки, которая у нас была. И там бабушки, абсолютно такие русские, вот, православные, в коридоре, в зале, вот мы выходим из зала, они говорят: «Холокоста на вас нет». Вот великий, могучий русский язык. Вот я на всю жизнь это запомнил. Теперь все-таки о нескольких вещах, которые мне вот сегодня обязательно важно сказать. Вот Ковалев, правозащитник и председатель Российского мемориала и председатель Российского фонда Сахарова, политзаключенный, на открытии выставки, он сказал, что пример Валенберга, он вот модельный, как бы сказать, в том отношении, что нравственность бывает только личная. Вот выбор бывает личный, нравственность бывает личная. Вот Валенберг – пример человека, который из очень богатой семьи, кстати говоря, там семья самая богатая, вот семья Швеции, вот в которой он вырос. Так вот, он в 44-м году поехал в Будапешт с единственной целью – стал дипломатом. Он не был профессиональным дипломатом. Он узнал в 44-м году, что евреев по-настоящему уничтожают. Вот просто уничтожают, как евреев, вот и все. И он поехал, чтобы что-то сделать. У него не было другой цели. Ему действительно противостоял в Будапеште там не кто-нибудь, а Эйхман. Вот фамилию многие слышали, да, один из главных немецких палачей, вот которого Гиммлер, назначил там ответственным за окончательное решение еврейского вопроса там в Польше, а потом вот в Венгрии. Так он победил в этой битве, он выиграл у Эйхмана, он действительно в этом смысле Д'Артаньян. Но он сражался не в одиночку. Благодаря ему объединились ради этой цели представители нескольких посольств. Да, они стали работать не как дипломаты, они стали работать как люди, которые свой долг по спасению людей поставили выше своих, ну, дипломатических, я бы сказал, там, обязанностей, протоколов и так далее. И Валенберг их этим заразил. Вот на этой выставке я понял две вещи. Все мы вспомнили здесь в начале, как на самом деле поздно и как-то случайно, отрывочно мы узнавали и искали сведения о том, что происходило. Это значит, что советская власть упорно на протяжении десятилетий замалчивала, отрицала, если памятник не евреям, которые убили в Бабе-Яре, а просто вот неким гражданам, которых убили фашисты. То есть происходила страшная борьба, ну, интеллигенции просто за правду. Вот интеллектуальная свобода, интеллектуальная правда – это долг вообще, ну, любого нормального образованного человека. Мы же учим детей быть образованными и нормальными. Так вот, рассказывать детям можно еще и с той стороны, как в нашей стране врали. И врут, в общем-то, в какой-то степени до сих пор. Наши власти 55 лет врали о том, что они не знают на самом деле, что произошло с Валенбергом. Вот 55 лет сохранялась надежда, что Валенберг жил. До начала 90-х годов. Но это беспрецедентный в истории случай. Так вот, это потрясающая история вранья, потрясающая история надежды на то, что человек жив 55 лет, вот делает фигуру Валенберга, ну совершенно какой-то мировой, трагической и в каком-то смысле очень сахаровской. Поэтому тут вопрос не об образовании, вопрос не о том, что детям нельзя это рассказать. Вот я не верю, что детям, которым это рассказать, они скажут: вот так вам, жидам, и надо, там, или еще кому-то. Да не скажут.
Разговор о Холокосте и ксенофобии в России. Архив 2007 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
О врагах и предателях Владимира Путина. Об украинской войне. Аналитик Карнеги-центра Александр Баунов. Он рассматривает внутренние основания путинского режима. Начало войны в Украине, изменение внешнего и внутреннего политического курса.
Такие резкие развороты на 20-м году собственного правления, это не характеризует политика как рациональную фигуру, что ли. Потому что, ну ладно, ты начал с революции. Закончил, допустим, какими-то реформами, технократическим режимом, какой-то оттепель, заморозок. В таком режиме еще можно существовать. Но как 20 лет правишь, потом ты устраиваешь революцию. Это странно. Для этого есть, конечно, определенные причины внутри той системы мышления, которая привела к этой войне. Ну, грубо говоря, так. Мировой порядок западоцентричен. В нем задают тон, в нем пишут правила западные государства. Рыночные демократии Западной Европы, Северной Америки и немножко Восточной Азии. И вот Россия рвалась туда, не смогла по разным причинам прорваться. Думаю, что в объяснении тех людей, которые находятся у власти, главная причина, что туда просто не пустили из ревности, зависти, страха и так далее. Раз не пустили в тот круг государств, которые управляют миром, которые формируют этот мировой порядок действующий, мы тогда действующий мировой порядок обрушим, потому что нас не устраивает то, что нас не взяли за круглый стол тех рыцарей, которые управляют миром. Это одна причина. Вторая причина у меня была когда-то статья, которая выделяла как один из движущих мотивов позднего путинизма страх второй перестройки. Да? То есть стареющий Путин, ну и вообще его окружение, да, вот условно политбюро, думает о будущем после своего правления. Они видели, как предыдущее поколение стареющих лидеров державы, великой державы, которую их предшественники потеряли, не справилась с передачей этой страны следующему поколению политиков. Следующее поколение политиков предало тот курс, которым страна должна была идти. Вообще все продала за улыбки западных лидеров. Значит, нужно предотвратить перестройку следующую, да, перестройку 2. Все, что может напоминать вот такую резкую демобилизацию общества, его вестернизацию, его чрезмерную открытость в ущерб каким-то мобилизационным, авторхическим национальным интересам, так вот понятым, как то, что делает нас сильными в противостоянии с внешним миром, с остальным миром, с недружественной частью мира. И что должен сделать, чтобы предотвратить перестройку 2? Нужно каким-то образом искорежить элиту, вычистить ее, чтобы в ней не осталось потенциальных Горбачевых и потенциальных Ельциных, желательно тоже, Яковлев, Шеварнадзе, всех вот этих людей, которые в прошлый раз при передаче власти следующему поколению обрушили нашу великую страну. И вот выяснилось, что война – это один из способов сохранить нужный уровень конфронтации, патриотизма и патриотической изоляции правящей верхушки политического класса при передаче следующему поколению. Теперь намного труднее устроить перестройку 2, и потому что некому. Люди в результате военной мобилизации и отбора, который происходит по ходу военной мобилизации, просто эти люди вымываются, либо они оказываются повязанными общим деянием. Да, мы говорим и о системных либералах, и о номенклатурных реформаторах, которые сейчас находятся в правящей верхушке, и фактически их возможности установить какие-то более открытые отношения с Западом гораздо более ограничены, чем еще 3 месяца назад. Ну и население у тебя не примет такого разворота. Ну и так далее. То есть это вот оказался неплохой способ выжечь эту возможность второй перестройки.
В развитии темы отношений России с Западом и начала украинской войны никакие политические ошибки никакой из сторон не могут стать причиной войны, говорит Александр Баумов.
Накануне этой войны можно было сказать, что да, никто не был совершенен. Ни Запад, ни Украина, ни Россия. Никто не вел себя безупречно. И все совершали ошибки. Но ни одна из ошибок, совершенных всеми тремя участниками нынешнего конфликта, не вела напрямую к вторжению России в Украину. Оно держится не на этих ошибках, оно держится все-таки на внутренних российских процессах и на тех решениях, которые приняты российским политическим руководством. И в этом смысле Запад ответственности за войну не несет. И Украина ответственность за войну несет. Ошибки и Запад, и Россия совершили и по отношению к Ирану, и по отношению к арабскому миру, и по отношению к Африке, и по отношению, не знаю, к Карибскому региону. Но нигде мы не видим того, что мы видим между Россией и Украиной. Само по себе неделикатное поведение разных участников политических процессов не ведет к агрессии одной страны против другой. И это решение, еще раз говорю, которое держится на внутренних причинах, на мировоззрении, мироощущении российских лидеров, на том, как они для себя интерпретируют поведение Запада и Украины, и на том, как они решили, каким именно способом они решили, так сказать, их ошибки исправить. Никакой необходимости исторической в том, что мы видим сейчас, нет. Причины есть, необходимости нет. Неизбежности исторической нет. Это действительно целиком на совести тех, кто управляет Россией. И, к сожалению, тех, кто их поддерживает. Когда говорят, что вот если бы Янукович досидел до осени и потом пошел бы на выборы, теоретически да, он бы проиграл эти выборы, на Украине бы сменилась власть, и, наверное, кремлевские спикеры не говорили бы о государственном перевороте, но психологически после сотни убитых, после нескольких месяцев противостояния, после вот всего в этой накаленной атмосфере, практически это было почти недостижимо. Наверное, сэкономив огромное количество денег на гонки вооружений, которые проиграла и поэтому прекратила советский лагерь, Советский Союз, Наверное, сэкономив вот деньги на гонки вооружений, Запад мог бы потратить их или путем взаимозачета вычесть их из внешнего долга Советского Союза, который на себя взяла Российская Федерация. Хотя бы для того, чтобы не было этих жутких неплатежей по зарплатам в 90-е. И мы видим, на чем стоит путинская пропаганда. Она стоит, конечно, на том, что период сближения с Западом, период, когда вы нас хвалили, был периодом, когда российский обыватель, российское население переживало трудные времена. Вот эти времена, наверное, надо было бы сделать чуть менее трудными. И, наверное, эта связка «нас хвалят, а мы страдаем» была бы менее прочной. У нас, к сожалению, и демократизация, и выход из изоляции ассоциируются с лишениями. Но сейчас отыграть назад невозможно. Но еще раз я говорю, что это все не является причинами войны. Все эти события и, условно говоря, отсутствие плана Маршалла для постсоветской России и отсутствие какого-то четкого европейского будущего для постсоветской России и каких-то еще пряников безвизового режима, например, за который Путин бился. Но, еще раз говорю, ни одна из этих ошибок не является причиной той войны, того типа войны, которую наблюдаем на Украине. Все это, понимаете, не повод для войны.
А чего же добивается Россия, точнее, кремлевский режим, развязав эту войну?
Что добивается Россия? Россия добивается равенства с великими мира сего. Она показывает, что она может себе позволить то же самое, что могут себе позволить они. Вот эти большие, те, которые руководят миром, сформировали мировой порядок и туда не пускают других. Ну и в частности, с точки зрения российского руководства, происходила насильственная конвертация. Это вот похоже на религиозные войны в европейском прошлом. Скажем, протестантский государь приходит к власти в определенной стране и всех переделывает в католиков. А кто не согласен, ну, это их проблемы, так или иначе их репрессируют. Вот с точки зрения российского руководства примерно это происходило в Украине по ходу строительства вот этой гражданской нации, новой национальной идентичности. Были отменены определенные языковые привилегии. Важной чертой для российского руководства было именно школьное реформа украинская, то есть закон об образовании, который отменил преподавание на русском языке даже в русскоязычных регионах. То есть с их точки зрения, как раз почему в России заговорили какими-то очень сильными словами, имеется в виду, что вот есть несколько миллионов русских, русскоговорящих людей, им как бы выключают образование, включают другое образование, и мы понимаем, что через там, поколение два эти миллионы русских людей становятся миллионами украинцев. Вот это, собственно, ответ вторжения и на захваченных территориях, обратная смена идентичности абсолютно, опять же, в духе религиозных войн. Значит, либо конвертация в католицизм, либо уничтожение на кострах, либо вы покидаете страну. Вот примерно то же самое. Либо вы соглашаетесь на то, что восстанавливается напрямую ваша русская идентичность уже без всяких экивоков. Вы просто вот часть русского народа. Включаем русское образование, включаем российский телевизор. Вот так дело обстоит. То есть это этническая чистка, похожая на то, что происходило в эпоху религиозных войн, но в том, как это выглядит с Кремля, это подпадает под глагол «возвращать». Мы не завоевываем украинцев, которые были украинцами, а мы отвоевываем обратно русских, которые были русскими и могли бы быть русскими, но из них насильственно делают украинцев. Поэтому мы не захватываем, а возвращаем. Вообще война не наступательная и оборонительная, ну и вообще мир – это война.
В какую фигуру превратился Владимир Путин за время своего правления? Послушаем анализ Александра Баунова.
Путин из экономиста, который удваивает ВВП и толкает, значит, российские товары на международный рынок и привлекает иностранные инвестиции, чем он, собственно, занимался там, в первый срок, частично во второй, превратился в человека, глубоко погруженного в исторические изыскания. Как началась мировая война, что такое Голодомор, большевистская национальная политика. И за этими историческими изысканиями потеряна очень важная для политика именно и простая мысль, что сейчас это не тогда. Современность – это не прошлое. Не важно, что делал Петр, и не важно, как чувствовали себя украинцы в эпоху Грушевского, там, Гетманата и так далее. Важно, кем они чувствуют себя сейчас. Это, кстати говоря, относится к украинцам, которые будут думать про Крым. Да? Не важно, чей был Крым там 30 лет назад. Важно, кем себя осознают эти люди сейчас. Для политика синхронный уровень важнее исторического, потому что если политические решения будут приниматься на основе исторических изысканий, вы просто опрокидываете современность, опрокидываете политику в прошлое. Что, собственно, с Россией происходит. Вечный 42-й год, или вечная Крымская война, или какой-нибудь вечный Петр I, вечный раздел Польши. А современность часто что происходит? Вот это смешение слоев современности и прошлого, оно чревато вот таким решением. Поэтому я и говорил, да, что это некомпетентное решение там, профнепригодного политика. Потому что политик не должен смешивать историю и сейчас. Но это еще связано с тем, что после определенного количества лет власти, почему долгое пребывание у власти вредно, человек начинает видеть себя как бы не политиком, который борется за власть и вот решает какие-то текущие вещи, а таким героем, путинский период русской истории, да, царство. И тогда уже не важно, что сейчас. Важно, как будешь смотреться на фоне Петра, Екатерины, Сталина и так далее. И поэтому принимается решение в духе Петра, Екатерины, Сталина.
О врагах и предателях Владимира Путина. Внешнеполитическая доктрина, на которой настаивает Москва. Якобы существуют так называемые сильные страны, имеющие право диктовать свои условия странам со слабым суверенитетом. И, конечно, Россия рассматривает себя как сильное государство, а Украину, да и все постсоветское пространство, как поле экспериментов, в том числе военных. Но реальность вовсе не такова. Александр Баунов продолжает.
Я думаю, что эта доктрина будет названа исторически, по крайней мере, одно из публицистических названий будет «Доктрина Путина». Она все-таки не совсем выглядит прилично по нынешним временам. Больше того, она опровергается самой практикой, самой российской внешней политикой. Ведь если нет промежуточного звена, да, нет промежуточного пространства между полностью суверенными странами и колониями, как на днях утверждал Владимир Путин, то почему Беларусь Крым-то не признала российским? Беларусь вообще, кто они такие? Лукашенко деваться совсем некуда. Он ведь, особенно после вот этих выборов с протестами, полностью зависим. И все равно нет официального признания. Но сейчас, наверное, может быть, и то оно, по-моему, до сих пор неофициальное. Вот надо взять, купить какую-нибудь белорусскую карту школьную и посмотреть там Крым-то чей. Он, соответственно, заявляет, я имею в виду российские лидеры, о том, что мир очень черно-бел в этом отношении. Есть суверенные, есть вассалы. Но так вообще не было никогда. У него на собственной территории Российской Федерации есть частичные суверены. Да, есть, ну, как бы, вассалитет Кадырова, классический дружественный царь, как во времена Рима. Да, есть прямые провинции под сенатским управлением, консульским управлением, а есть дружественные цари, вроде Ирода в Иудее. Да, и вот есть у нас дружественный царь на нашей территории. Другой дружественный царь, вот, может быть, Лукашенко. И у них есть субъектность. Вот он не признает Крым. У него были нормальные отношения с Украиной до войны. Более-менее он старался. До посадки Райанейра. Для нас красная черта была, конечно, по отношению к России, вторжение на Украину. А для Беларуси это были даже не подавление протестов массовых с особой жестокостью, а именно посадка европейского самолета, который летел из одной европейской столицы в другую европейскую столицу. Вот тогда сказали, что все, никакой многовекторности мы ему больше не позволим. Так что эта доктрина на словах существует, а на деле она не существует даже для самого Путина. Он ее заявляет, а практиковать он ее не может. И что сейчас он сделает с Казахстаном? Ну да, затаит, наверное, зло в стиле «а, и они, значит, предатели». Посмотрите на заявление. Вот был первый после начала вторжения в Украину саммит УДКБ. Это вообще военный союз, где Россия патрон. Там, очевидно, отношения патрон-клиентские. То есть Россия экспортер безопасности в другие страны УДКБ. Посмотрите на заявление, которое сделал саммит УДКБ. Там нет, в общем-то, ничего, что можно было бы прочесть как однозначное одобрение действий России. А это полностью зависимые страны. Так что заявляет он одно, а на практике у него совершенно другое. Если это в отношении России и, так сказать, бывших государств, которые входили в Россию всего 30 лет назад, которые от нее зависят экономически, в области безопасности и так далее, то в остальном-то мире тем более.
Еще немного об остальном мире в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Защита НАТО, или, по крайней мере, некоторых членов НАТО распространяется и на Финляндию, и на Швецию. Ну, и я уже не говорю о том, что эти страны, в принципе, способны себя защитить. Финляндия это доказала. Швеция тоже в каком-то смысле сохранила свой нейтралитет в мировой войне, благодаря тому, что у нее была и армия, и собственная военная промышленность. Финляндия вообще страна резервистов. В резерве около 300 тысяч человек. И Финляндия – это одна из немногих европейских стран с огромным количеством оружия у населения, ну и так далее. Да. То есть они такого рода сделали выводы из Зимней войны 40-го года, из своего участия в мировой войне, из ограничения своего суверенитета второй половины 20 века. Так что это такой вооруженный нейтралитет был всегда зубастый. Что касается Прибалтики, угроза есть, но она иного порядка. Я имею в виду угрозу со стороны России. Особенно после, кстати, слов Путина о том, что наша идентичность теперь, наше, так сказать, дело, наша национальная идея – это не просто укреплять, а укреплять и возвращать. Если мы под словом «укреплять» понимаем всю ту череду понятий, которые были в центре идеологии путинского периода российской истории, стабильность, вставание с колен, суверенитет, вот это все проукреплять. А вот возвращать — это про то, что происходит сейчас. То есть это фактически открытая заявка на то, что Россия имеет право вернуть нечто утерянное, отобранное и так далее. Конечно, это предмет дополнительной тревоги для стран Балтии, но есть важное отличие между ними и Украиной, и между Финляндией и Украиной и так далее. Одно из вот этих пятен коллективного сознания российских правителей, вот понятий, на которых строится система координат для принятия решений российским режимом и его лидером, это предатель хуже врага. Ну и очевидно, да, кто предатель, а кто враг. Страны Балтии, балтийские народы, это, конечно, враги. Они никогда этого не скрывали. Ни вот шинглитовцы, ни эстонцы никогда не были друзьями русских. Они были покоренными, попали в империю в результате разделов, но они никогда не были наши, в подлинном смысле слова. Были отдельные представители этих народов, которые были прорусскими, были коммунисты, был Пуга в ГКЧП, эстонец, ну и так далее. Но в целом они враги. А вот украинцы в этой системе координат — это предатели. Они наши, они как мы, они из нас, они одно с нами, они понимают, кто мы такие, и они ушли к врагам. И поэтому жажда наказать предателя, руки чешутся гораздо серьезнее, мозг и кровь закипает. Поэтому предатели, они как бы в очереди первые. Но поскольку предателем оказалась такая большая страна, такой большой народ, как Украина, есть вероятность, что, собственно, наказание ее предательства поглотит все наличные силы. На Финляндию не хватит. Не хватит еще, исходя из того, что градус враждебности по отношению к Финляндии и даже к странам Балтии меньше именно в этом отношении. Мы никогда не были наши, а вот украинцы и, кстати, грузины, вот про эту взаимную любовь, хоровое пение, застолье и так далее, вот они были наши, и они нас тоже предали. И поэтому по отношению к Грузии опасность выше. Трудно всерьез разгневаться на Молдавию. Слишком асимметричные отношения. Для этого просто слишком мало, чтобы такой монстр, как Россия, вдруг заговорил о предательстве и угрозе, исходящей от Молдовы. Поэтому, конечно, Украина в этом смысле идеальный объект. Она достаточно большая для того, чтобы излить свой гнев на предательство, лишь наказать предателей, чтобы говорить о том, что мы предотвращаем какую-то угрозу. Ну, может быть, Беларусь, потому что это прямой путь на Москву, по которому там ходили Гитлер с Наполеоном и тоже часть единого с нами народа в этой системе взглядов. Лестницу угроз я вижу примерно так.
А что же Европа? Почему ее граждане осторожны в военной поддержке Украины? Версия Александра Баунова особенно интересна на фоне решений саммита НАТО.
Европе просто не хочется начинать другую жизнь, потому что предыдущая жизнь ее в целом устраивала по совершенно понятной причине. Иван Крастев, такой замечательный современный мыслитель политический, верно заметил в одной из статей, что европейцы 20-х годов или начало 30-х годов думали, что они живут в послевоенном мире. Выяснилось, что они в лучшем случае живут в Европе между двумя войнами или в Европе перед войной. Вот примерно в том же положении оказались современные европейцы. Они думали, что они живут в Европе после войны и даже после холодной войны, и даже в Европе, где войны больше никогда не будет. А выяснилось, что они в лучшем случае живут и жили все это время в Европе между войнами, а то и в Европе перед войной. Осознать это, перестроить мышление, экономику и сознание, и, может быть, даже политическую систему каким-то образом под это очень тяжело и очень не хочется. И просто очень хочется думать, кстати, как и многим соотечественникам, что, может быть, просто пронесет вот этот европейский сценарий «давайте переждем», связан с надеждой на обратную локализацию конфликта. Очевидно, что вторжение в Украину, вот такое в староевропейском стиле, в стиле Европы 19 и 20 веков, эта война перестала быть локальной по масштабу, несмотря на то, что это по-прежнему столкновение между двумя государствами, а не большим их количеством, как часто в Европе бывало. Она перестала быть вот тем локальным конфликтом, который можно именно воспринимать как локальный конфликт. Количество перемещенных людей по числу беженцев, счет идет на миллионы, все это значительно превосходит беженцев 15-го года. Если бы эти беженцы были инокультурными, я имею в виду, что если украинцы также отличались бы по религии и по поведению, как беженцы с Ближнего Востока, давно Европа была бы поражена вот этой рефлексией оцепенения от нового кризиса беженцев. Но, к счастью для Европы, украинцы, в общем, европейцы. И вот есть надежда, что конфликт вновь превратится в локальный. по мере исчерпания сил сторонами. И таким образом, поверх этого конфликта, который пройдет свой пик в ближайшее время, можно будет вернуться к жизни в Европе после войны, а не в Европе перед войной, что, собственно, конечно, является довольно рискованным, но это возможная ставка, потому что альтернатива европейцам кажется еще более рискованной. Если они захотят победить Путина прямо сейчас, они могут оказаться с ним в состоянии прямой войны.
Угрозы для мира рассматриваются большой Европой, в том числе как спор о людях и территориях, полагает Александр Баумов.
Что такое Украина? Это люди или территории? Ну, мы знаем по Бенедикту Андерсону, что, собственно, в головах людей существуют территории. Что люди, в частности, как носители коллективного национального сознания, через школу, всеобщую грамотность, привыкают к определенным очертаниям собственной страны. И, говоря о людях, мы каким-то образом говорим и о территориях. И это, кстати, проблема вот этой советской травмы русских, связанных с развалом Советского Союза, потому что русские внутри Советского Союза очень слабо помнили о границах, собственно, Российской Федерации. В их головах не существовало вот этого пятна с очертаниями именно Российской Федерации. В их голове существовало пятно с очертаниями Советского Союза. Это была их страна. Вдруг эти очертания изменились, уменьшились. Это был довольно травмирующий опыт. Вот в эпоху всеобщей грамотности, когда мы говорим о сохранении людей, сложно отделить сохранение людей от сохранения того, что у них в головах. У них в головах есть определенные представления о собственной территории. Есть сторонники непримиримой борьбы, есть сторонники примирения. Но между ними есть украинцы. И пока их субъектность не утомлена войной, навязать территориальный компромисс будет чрезвычайно трудно. Что понимают реалисты? Мы наблюдали много конфликтов внутренних, международных, когда компромисс ухудшался по мере развития конфликта. Вот классика – это, наверное, кипрское урегулирование, где каждый следующий подход к попытке урегулировать конфликт между турками и греками на Кипре начинался с худших позиций. Мы можем столкнуться с такой ситуацией. Люди не готовы к компромиссу, прежде всего украинцы, которых поддерживает определенная часть мирового сообщества, не только, кстати, на Западе. Но если они не будут одерживать военных побед, может сложиться ситуация, когда следующий подход к компромиссу может быть на худших для них условиях. Страна — это не только пятно на карте, это еще и люди. Кроме потери территории, есть потери людей. Сейчас вот официальная потеря людей исчисляется, ну, если верить тому, что говорят украинские спикеры официальные, 100-200 солдат, офицеров в день с украинской стороны, плюс гражданские потери, плюс есть еще вот какой вид потери. Чем дольше беженцы находится, а это женщины с детьми в основном, и я, собственно, их видел и даже немножко работал переводчиком в одном из центров приема. Чем дольше они находятся в Европе, тем больше шансов, что они не вернутся обратно, потому что это дети, дети пойдут в школу, а женщины остаются с детьми, и даже в случае окончания относительно скорой войны, скорее мужья приедут к ним, чем наоборот. Естественно, будут два встречных потока, но чем больше проходит время, тем больше вероятность, что люди останутся там. Тем более, что вряд ли мы получим настоящее мирное решение. Мы получим горячую границу, и стимулов вернуться, особенно в города близ этой границы, будет меньше. Я понимаю, что мирные переговоры – это непопулярная тема, но это то, о чем тоже нужно думать. Это невозможно навязать украинцам, но это не повод отказываться от идеи какой-то остановки конфликта на какой-то его стадии, понимая, что это вознаграждение агрессора, что это умиротворение, реваншистская автократия, вот это все. Вопрос, какую цену мы готовы как мир заплатить за то, чтобы агрессивные планы этой автократии в данный момент не были полностью реализованы. Мы исходим из как бы вечности нынешнего российского режима или все-таки мы исходим из того, что это какая-то его конечная фаза? Вот такая конвульсия на 20-й год его существования выглядит очень странно. Она выглядит как попытка предотвратить некоторое неизбежное будущее, в котором такому режиму нет места. Нужно осмыслить цену, которую мы готовы заплатить за то, чтобы в данный момент сдержать эту агрессию. Ну, очевидный ответ, например, что мы не готовы заплатить за это мировой ядерной войны, спасти Украину ценой глобальной ядерной войны. Мы не готовы спасать Украину ценой Третьей мировой войны. Выверить точно ту цену, которую мы готовы или не готовы заплатить, имеет смысл. Финальный формат цены, конечно, ставит Украина. ее значение финальное, да, это в конце концов, грубо говоря, сколько людей они готовы потерять за территории, которые они не готовы отдать.
Этот прогноз неутешителен, но справедлив в отношении стойкости Украины. Аналитик Карнеги-центра Александр Малый.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.